Добрый вечер, дорогие друзья. Не буду вдаваться в подробности. Меня зовут Максим. Я известен как диджей Дузер или как Заходум. Ну и так получилось, что я, не знаю, почему должен за это все время извиняться, кандидат философских наук. И вот мы придумали такой интересный формат, поскольку поп-наука, она сейчас в тренде, а мы даем свою чиллаутную поп-науку. И когда мне будут вручать Грэмми за лучшую лекцию на чиллаутном мероприятии, то вместе с мамами, папами я упомяну, конечно, вас. Спасибо, что пришли. И я хочу сегодня рассказать вам, я подготовился хорошо, историю про конец света, апокалипсис и про прекращение всего живого на Земле. Ну, во-первых, это в известном смысле актуально в контексте происходящих событий нашего андеграундного мероприятия антиковидного. Ну, а во-вторых, всегда полезно посмотреть, как вопросы, которые волнуют человечество, решаются, может быть, даже местами наукой или философией, потому что свою любовь к науке превозмочь я не могу. И всем, кто хочет каких-то мистических ужасов и пророчеств, ну, наверное, я вынужден вас разочаровать, не удастся сегодня их услышать. Я назвал свою лекцию сегодня «Хроники апокалипсиса. Конец света в культуре и истории». Сейчас посмотрим, как это будет все развиваться. Я надеюсь, что уложусь в достаточно короткий промежуток времени, и вы не успеете соскучиться. Но вообще-то я могу от своего сета откусить сколько хочешь, потому что мне выдали карт-бланш в этом смысле, как всегда, собственно говоря. И вообще, Тагир, у нас же вроде чуть ли не 10-я лекция уже, по-моему, я сбиваюсь все время. Итак, друзья мои, конец света — это такое распространенное словосочетание, которое обозначает реальную или воображаемую угрозу прекращения человеческой цивилизации, жизни на Земле, а возможно и всей Вселенной в ее единстве. Идея конца света, если вдуматься, связана с появлением достаточно развитых религиозных представлений. Я как-то раз, когда рассказывал про будущее и про историю, говорил о том, что был такой прекрасный немецкий философ Карл Ясперс, который выдвинул теорию осевого времени, о том, что каждый народ в какое-то время своего существования неожиданно осознает с болезненной, наверное, глубиной конечность своего бытия. То, что человек на самом деле заканчивается, и то, что все, что ему знакомо, заканчивается тоже. Ну и те цивилизации, которые научились эту проблему решать в интеллектуальном смысле, они и существуют до настоящего времени. А поэтому мы можем сказать, что идея конца света, например, не присуща первобытным обществам, поскольку они живут в рамках мифологического сознания, нерасчлененного синкретического мышления, и все умершие предки, как они считают, живут одновременно с ними. И в мифологическом понимании все события, которые происходили когда-то в глубоком прошлом или произойдут в будущем, происходят непрерывно в настоящий момент, можно даже сказать, одновременно. Поэтому, конечно, ни австралийские аборигены, ни коренные американцы Северной Америки идеи конца света не рассматривают, а если она вдруг у них появляется, то надо сказать, что это, конечно, воздействие христианства и христианских миссионеров. Про это может быть отдельно, если время позволит. Так вот, кроме того, существует такая весьма распространенная в человеческих культурах и свойственная мифологическому мировоззрению цикличность восприятия мирового существования. Ну, в общем, это достаточно очевидно, если посмотреть на смену времен года с повторяющимися циклами рождения и увядания природы. Тут можно вспомнить классические греческие мифы про Деметру и Персефону, да, как похищенная богиня весной возвращается, а осенью вынуждена отправляться опять в подземное царство. И теории циклов деградации Платона о том, что когда-то все жили в Золотом веке и потом деградировали до Железного, и закончиться это должно фатальным разрушением мироздания, а затем боги снова сделают такой же корявый материальный мир. Ну и в санатанадхарме или индуизме есть такая идея кальпы, да, где год Брахмы продолжается около 4 с копейками миллиардов лет, и в конце каждого года кальпы происходит разрушение мира, а затем его новое появление и возрождение. Ну, кстати, какие-то элементы можно все-таки отыскать, например, в буддизме Тхеравады, потому что там есть идея Майтреи, последнего Будды, который должен вернуться и починить мир перед тем, как он исчезнет все-таки окончательно, будет разрушен и не останется ничего, потому что ничего и нет, кстати говоря, но если вы вдруг не знали. Ну и аналогично, в связи с пониманием перерождения человеческой души, например, в буддизме или в индуизме, да, в санатанадхарме, нет такого ужасно болезненного, трагичного ощущения конечности своего бытия, да, онтологического уничтожения. Потому что есть такая штука карма, а значит, мы родимся снова. И, в принципе, это больно, но не страшно, по большому счету. Есть про это, кстати, свежепереведенная на русский напечатанная фантастическая книга «Годы риса и соли» Кима Стэнли Робинсона. Вот там в конце каждой главы герои погибают, а потом возрождаются снова в следующую эпоху. Ну, вот такая забавная как бы фантастика с буддийским подтекстом. Ну и, естественно, там, где есть цикл, там нет понятия греха. Там, где есть колеса сансары, есть возможность воздаяния. И, конечно, мне очень нравится вот эта кашмирская идея представления мира как гигантского бесконечного океана, в котором рандомно поднимаются и опускаются из вод лотосы вселенные с миллионом брахм, каждый из которых сначала рождает новый мир, а потом его разрушает. И поэтому миллиарды миров рождаются одновременно и повторяются во всех возможных вариациях бесконечно. Но надо сказать, что всегда хороша теория, из которой есть исключения. Например, классическое представление о цикличности мироздания с концом света, кстати говоря, причем тотальным, неостановимым, но не, как бы сказать, окончательным. Это идея скандинавов, викингов наших любимых, Рагнарёк. Да? В конце мира восстанут злые боги, придет старуха Хель из замороженного ада. Вообще очень интересная тема, что разные миры, разные цивилизации рассматривают конец света, исходя из тех природных условий, в которых они существуют. Например, то, что у скандинавов ад не раскаленный, а представляет собой замерзшую ледяную пустыню, очень характерно. Ну, а если вы были в Скандинавии, зимой особенно, то, в общем, все очень понятно. Так вот, случится последняя битва богов и демонов, в которой мир будет уничтожен, но некоторые боги сохранятся, и некоторые люди выживут и создадут новый мир, и повторится все как в старе. Аптека, улица, фонарь, естественно. Совершенно иное восприятие предполагают те цивилизации, где время линейно и события являются необратимыми. Это авраамические религии, иудаизм, ислам и христианство, и где нет идеи перерождения души, и человек в течение жизни, как сапер, ошибается только один раз, но с вариацией на тему, да, потому что искупление никто не отменял. Мне кажется, фонит. И, естественно, если мы возьмем наиболее близкое в нашей культурной традиции христианство, то всем известна идея апокалипсиса, которая излагается в Откровении Иоанна Богослова в Новом Завете. и апокалипсис, и вообще этот термин можно же перевести двояко. Можно сказать, что это срывание покровов, то есть тайное знание о том, как на самом деле будет развиваться мир и чем это все закончится. А с другой стороны, есть такой перевод, что апокалипсис — это непристойная речь о сакральном. То есть нельзя о таинственных вещах говорить человеческим языком, а если это сказано, то лучше ни сведущим не слышать. Естественно, я не буду в подробностях описывать, но все предполагают, да, я думаю, предполагают, точнее, что все знают, про то, что в христианском представлении явится Антихрист, случится Армагеддон, наступят последние дни, после чего произойдет страшный суд и воздаяние за грехи. Ну и после этого начнется вовсе не повторение цикла, как в восточных религиях, например, а начнется истинная история мироздания. То есть праведники, которые сохранятся, будут творить настоящее существование, о котором мы с вами представить себе, естественно, не можем. Наверное, потому что мы еще пока не праведники. Ну и учение о конце света, естественно, оно имеет целую научную дисциплину, она называется эсхатология, ну и рассматривает там индивидуальные моменты искупления человеческой души, что с ней произойдет в загробном мире, если он есть, конечно, и всемирное. Кстати говоря, тоже, ну я люблю очень фантастические произведения, есть такой писатель Клайв Степлс-Льюис, известный многим по циклу «Нарния». Вот у него есть еще космическая трилогия, фантастическое произведение в трех частях, где герой отправляется в космос для того, чтобы не допустить грехопадения на других планетах. И вот он там спасает Адама и Еву на Венере, не давая сатане захватить их несчастные невинные души. Есть в исламе идея конца света. Да, это киямат, так называемый день Божьего суда. И там происходит практически то же самое, что в христианской доктрине, с поправкой на то, что мессия у них Махди, и больше про это говорят, наверное, шииты. Да, они ждут, когда явится мессия и очистят уже от неверных мироздания. Ну и, собственно говоря, история религиозных представлений о конце света, она предполагает, во-первых, все-таки вопрос веры, потому что человек, который не верит и не находится в сфере этих представлений, у него нет и представления о конце света. Ну и, конечно, я уже говорил, да, что каждая религия пытается свой какой-то внести особый момент в представление о том, как завершится мироздание, да, и почему именно представители ее конфессии должны спастись в конце, да, например, в зороастризме есть фраша Керете, война, которая произойдет со злом, потом будет разрушен ад, а потом произойдет испытание огнем, Ордалия, суд, в котором только праведники выживут. Но если мы говорим для людей, например, которые более склонны к агностицизму, то есть признают непознаваемость этого вопроса, или которые признают себя атеистами, возможность окончания мира с каким-то мистическим контекстом представляется, наверное, не очень актуальной и интересной. Им интересней, как наука представляет себе завершение, окончание нашего мира. Ну и если говорить абстрактно, в глобальном смысле, мы все умрем, но произойдет это где-то примерно через 22 миллиарда лет, когда наступит либо тепловая смерть Вселенной в соответствии со вторым законом термодинамики, поскольку каждая система стремится к равновесию, значит, в какой-то момент и Вселенная настолько остынет и настолько далеко распространится, что просто перестанет существовать. И есть еще такая модная теория, теория большого разрыва, по аналогии с теорией большого взрыва она существует, о том, что в какой-то момент материя во Вселенной, наверное, в пространстве разлетится так далеко, что разрушатся все связи между молекулами, атомами, и Вселенная просто перестанет быть. Но если говорить не обо всей Вселенной, а, например, только о Земле и человечестве, то интерес вызывает так называемая теорема о конце света. Где-то примерно в середине 20 века, там во второй его половине, была разработана учеными в качестве гипотезы так называемый Doomsday Argument, это называется, да, аргумент конца света, который предсказывает будущее время существования человеческой расы, исходя только из того, что можно оценить число живущих в настоящий момент людей, ну и время, которое они существуют. То есть все живущие сейчас полагаются как находящиеся в случайном месте в случайное время, ну, то есть очень низкая вероятность того, что мы находимся в начале какого-то процесса или в его конце. Так бывает крайне редко. Если кто-то начинает неожиданно наблюдать вокруг себя Вселенную, то, скорее всего, он располагается где-то посередине. Ну и, конечно, никто же специально не рождается для того, чтобы наблюдать Вселенную. Приходит это в голову неожиданно, например, перед лекцией про конец света. Да? Поэтому, в принципе, можно поверить, что действительно случайная позиция наблюдателя имеет место быть. Ну и есть такая... такой принцип Коперника, который говорит о том, что у человека нет вообще никакого привилегированного положения в мире, никто специально человека нигде не располагал, и значит, он должен рассматриваться как вещь среди других вещей. Ну и несколько, значит, интересных ученых, кому будет любопытно, подойдете или напишите, я скину ссылку, конечно. Они как раз говорят, что можно дать вероятностную оценку общей продолжительности процесса, исходя из того, сколько времени он уже продолжался, вот если с точки зрения наблюдателя смотреть, да, что наблюдатель в случайный момент это наблюдает. И исходя из предположения, что маловероятно, что мы находимся в конце или в начале процесса. Ну и самая главная проблема состоит в том, что ученые не знают, можно ли вообще предполагать будущее развитие процесса любого, исходя из того, что уже происходило в прошлом. Вполне возможно, что этого сделать в принципе нельзя, потому что события, которые были раньше, они, ну, не факт, что произойдут в будущем ровно в такой же последовательности. Но если мы принимаем, что это действительно так, и изучив то, что было раньше, мы можем делать выводы о том, что будет потом, то, естественно, время с будущего существования человечества может быть исчислено, исходя из того, что можно посчитать, сколько людей будет в будущем и какова будет их средняя продолжительность жизни. Ну и для 21 века, например, исходя из этой формулы, вероятность гибели цивилизации в 15-30% связана с тем, вот сколько человек к настоящему моменту родилось и будет существовать, да? Мы должны ли мы считать всех людей или только тех людей, которые родились в 20-21 веке? Ну, я подробно, наверное, не буду про математические формулы, но если взять общее количество людей, всех родившихся или тех, которые когда-нибудь родятся, и посмотреть, у нас есть там абстрактный промежуток, в котором они там существуют. Ну, например, возьмем его интервал, этот существование, 0,1. Да? Ученые все статистически смотрят. Например, они говорят, возьмем так, что в 95% случаев так и произойдет. Да? Почему 95%? Потому что это число, которое обозначает статистически как раз степень опровергаемости гипотезы. И если мы сделаем такую формулу, да, где вот этот интервал будет разделен на количество людей, и мы захотим узнать, какова же вероятность гибели человеческой цивилизации, то по самым простым подсчетам мы получаем, что в течение ближайших 9 тысяч лет с копейками, скорее всего, человеческая цивилизация закончится. Точнее, 9120 лет приблизительно. Потому что если считать, что человечество достигнет своей численности 10 миллиардов и стабилизируется на этой цифре, и если человеческая жизнь продолжаться будет 80 лет, то тогда родятся 1 триллион 140 миллиардов, то есть как раз 9 тысяч лет будет достаточно для того, чтобы они исчезли. Статистически, популяционно и так далее. Ну и, естественно, те, кто считает оптимистический прогноз, кстати говоря, 10 тысяч лет — это очень долго, во-первых. А во-вторых, это те, кто считает всех людей, и там, не знаю, начиная с человека прямоходящего, например. Но есть те, кто говорит, что считать нужно, например, только людей, начиная с 20 века, потому что опасность ядерной войны не существовала до 45 года, а значит, людей нужно смотреть только тех, которые родились после Хиросимы и Нагасаки, и тогда вероятность гибели 50% в течение 50 лет. Естественно, когда мы об этом говорим, да, критики, которые об этом говорят, они, например, говорят, что есть такая статистика, что доминирующий вид биологический вымирает приблизительно один раз в миллион лет. Ну, на самом деле там 4-6 миллионов, но поскольку люди относятся к приматам, являются млекопитающими и находятся на вершине пищевой цепи, то они являются более уязвимы, чем, предположим, тараканы. Да? Поэтому, скорее всего, все-таки миллион. Если мы из этого исходим, многие футурологи, например, об этом говорят, да, они считают, что ситуация может быть даже хуже, чем 50%, потому что не учитываются многие технологические риски, которые создаются человеком, экологическая катастрофа, которую мы сами создаем. И, естественно, есть такая очень интересная тоже концепция, ошибка выжившего она называется. Например, многие говорят, гибели от ядерной войны не произойдет, потому что видите уже, сколько ядерное оружие существует, и люди себя не убили, а значит, они вот разумные и могут с этим справиться. Но на самом деле, вот эта ошибка выжившего, она состоит в том, что людям свойствует когнитивное искажение, да, людям свойственно рассматривать те ситуации, которые им известны и приятны, а не те, которые им неизвестны и неприятны. Ну, например, эта сама теория возникла, когда во время Второй мировой войны американцы пытались понять, какую часть самолета укреплять, да, потому что все самолеты, которые прилетали на базы, имели пробоины в одних и тех же местах. И математик, который занимался статистикой, не помню, как Абрахам какой-то там, да, если интересно, потом посмотрим, он сказал, что вы ошибаетесь, нужно укреплять ровно те части самолетов, в которые не попадали пули. Потому что явно те, кто не прилетел, вот у них пробоины были в других местах, а не в тех, в которых были на самолетах, вернувшихся на базу. Поэтому нам всегда свойственно говорить, смотрите, как мы правильно живем, мы выжили. А может быть, это случайность. То есть мы должны были на самом деле погибнуть, но ну, пронесло, и опасность никуда не делась. А мы такие, о, круто, бояться больше не нужно. А это совсем не так. Ну и, конечно, если мы говорим вот о проблеме рисков человеческого вымирания, то мы можем рассмотреть несколько вопросов, почему вообще этим глубоко на самом деле никто не занимается. Ну, скажем так, во-первых, вот говорят, предсказания у вас не сбываются. Ну и ошибка выжившего говорит, что не факт, что не сбываются, может, просто повезло. Во-вторых, нельзя оценить опасность события, которое никогда не наблюдалось. Поскольку человечество не вымирало, то нам трудно сказать, в какой момент оно вообще должно вымереть. И мы такие, ну круто, бояться не нужно, потому что этого не происходило никогда. Затем мы говорим о том, что область этих знаний психологически дискомфортна для человека, это очень неприятно, поэтому большинство людей не планируют об этом думать, а большинство ученых не планируют эту проблему разрабатывать. Под это просто денег на гранты никто не даст. Ну и, конечно, мы говорим о том, что невозможно судить об эффективности предотвращения гибели человечества, поскольку... Ну, представьте себе, у нас нет ни одного человека, которому платили бы за то, чтобы он спасал человечество от гибели. Потому что очень трудно определить, что он делает не так, и нельзя его наказать, когда он все сделает не так. Потому что человечество погибнет. Ну и, естественно, есть тенденция игнорировать все эти опасности, которые существуют, да, нависают перед человечеством. И, естественно, массовая культура стремится максимально дистанцироваться от этого. Есть, например, такая прекрасная штука «Постапокалипсис», вы все знаете, да? Где рассказывается о конце света, катастрофе, и нет ни одного произведения, которое бы закончилось тем, что все умерли. Потому что в конце все равно «Терминатор»-то смотрели, да? Сара Коннор побеждает, а это значит, фух, выдыхаем, ну, слава богу, человечество живо. Ну и в таком контексте, конечно, получается, что и заниматься концом света, гибелью человечества и катастрофой всемирной никому не интересно. Ну и я говорил уже, что ученые обнаружили цикл существования приблизительно в 4 миллиона лет. Это касается и человека в том числе. Ну и в этом смысле получается, что вроде как мы выигрываем какое-то количество времени, возможно, для того, чтобы выжить. Ну и фактор, который постоянно увеличивает опасность гибели человечества, это стремление и естественная склонность человека к насилию. Вот есть такой прекрасный биолог и социолог Джаред Деймонд и многие другие там его сторонники, они говорят о том, что, к сожалению, война не есть культурный артефакт, потому что шимпанзе тоже воюют, есть межвидовые войны, есть внутривидовые войны, и мы, как приматы, очевидно, нам свойственно многие проблемы решать агрессивным путем, что потенциально является фактором вымирания, да, потому что, наверное, иногда этого делать не нужно в определенных ситуациях. Ну и если мы будем говорить о том, в каких формах возможно может осуществиться вымирание человечества, то они есть нескольких типов. Во-первых, есть жесткая форма вымирания по объективным причинам. И это как раз то, что в фильмах-катастрофах или в романах-катастрофах широко освещается. Ну, во-первых, это супервулкан, например, Йеллоустоун, да, извержение супервулкана, скорее всего, уничтожит человеческую цивилизацию, а, возможно, в результате парникового эффекта погибнет вообще жизнь на Земле в целом, ну или ее развитая часть, во всяком случае. Во-вторых, где-то через миллион лет звезда Глизе-710 приблизится настолько близко к Солнцу, что возникнет возмущение облака Оорта, которое, скорее всего, разрушит и Землю, и Солнечную систему. В-третьих, Солнце, конечно, превратится в красный гигант. Правда, мы не доживем, скорее всего. В-четвертых, есть так называемое импактное событие. Это то, что называется попаданием астероида или кометы. И гамма-всплески, и черные дыры тоже никто не отменял. Если же мы говорим о субъективных причинах, то ну, модная самая тема — это пандемия. И это, конечно, не то, что происходит сейчас, а скорее то, что похоже на эпидемию чумы в XIV веке, когда 40% населения Европы вымерло. Во-вторых, это технологическая катастрофа. Например, появление в результате нанотехнологий роботов, которые будут из материи производить себе подобных роботов. Серая слизь, так называемая. Голод и война, связанные с перенаселением Земли. И парниковый эффект в результате экологической катастрофы. Ну и, конечно же, ядерная война. Тут есть такой аспект интересный. То, что называется системой «мертвая рука», или в России называется «система периметр». Да, о том, что ядерный удар должен быть нанесен в условиях, когда ответный удар люди нанести не могут. То есть это автоматическая система атаки, которую нельзя остановить в случае агрессии, на которую не могут ответить люди. Ну, фактически это называется машина судного дня, то есть аппарат, который уничтожит человечество неизбежно. Ну и существует с 1947 года, когда были изобретены технологии, позволившие создать ядерную бомбу, существуют так называемые часы судного дня, которые позволяют исчислить, насколько высока опасность уничтожения человечества в современную эпоху. Потому что ученые посчитали, и степень агрессивности и опасности начала войны перевели в шкалу часов. И вот мы сейчас с вами живем, если рассматривать полночь как катастрофу и конец света, то сейчас 11.58, ну или 23.58. То есть остается 2 секунды до конца. Начинали было, по-моему, 47, там я уж не помню, да? Самая большая опасность была во время Карибского кризиса, но поскольку он продолжался 36 дней, эксперты не успели собраться и посчитать, насколько все было страшно. Вот, а пару лет назад собрались, и в контексте всех опасностей, в том числе Второй холодной войны, которая сейчас происходит, перевели стрелки в очередной раз и увеличили шансы гибели человечества таким образом. Ну и в заключение я хочу сказать, что, конечно, самый важный момент стоит в том, может ли человек способствовать тому, чтобы не погибнуть, да? И достаточно ли человечество умно, чтобы это сделать? Это большой вопрос, нам предстоит это с вами скоро выяснить, я так полагаю. Ну и, конечно, возникает вопрос, а нужно ли спасать мир, например, от человечества, да? Потому что есть, например, движение за добровольное вымирание. Это люди, которые говорят уже, давайте все умрем, потому что мы задолбали, как бы, да? И в этом контексте получается, что не факт, что наше желание спастись для природы, например, или для планеты Земля и для Вселенной является каким-то очень значимым моментом. Ну и, конечно, как в христианстве говорится, момент конца света, он определиться не может, и там сказано, Господь придет тогда, когда его ждать никто не будет. И в этом контексте, естественно, получается, что каждый раз, когда люди начинают кричать о конце мироздания, кипишиться и пытаться не сажать урожай, строить себе гробы и готовиться к концу света, да, как Ярослав Мудрый, который Софийский собор в Киеве построил, чтобы перед Богом отчитаться потом, что типа, видите, что я сделал, не надо меня, пожалуйста, в ад. Ну, естественно, чем больше люди возмущаются и ожидают конца света, тем меньше шансов, что он наступит. Поэтому на этой оптимистической ноте я и предлагаю остановиться. Вот, спасибо за внимание. Надеюсь, что при нашей жизни это не произойдет совершенно точно. Совершенно точно. Видишь, отрицаю то, что мне неприятно слышать. Ну и спасибо за внимание. Я продолжу свое дальнейшее выступление чиллаутным сетом. Спасибо. Я отключаюсь.